Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ.
Часть шестая. Капитан Сильвер.
Поиски сокровищ. Голос в лесу. Отчасти вследствие расслабляющего влияния этого ужаса, отчасти же для того, чтобы дать отдохнуть Сильверу и больным пиратам, на вершине плоскогорья весь отряд сделал привал. Плоскогорье было слегка наклонено к западу, и потому с того места, где мы сидели, открывался вид на две стороны. Впереди, за вершинами деревьев, мы видели лесистый мыс, окаймленный пеной прибоя. Позади видны были не только пролив и остров Скелета, но также за косой, восточной равниной, простор открытого моря. Прямо перед нами возвышалась подзорная труба, заросшая редкими соснами и местами зияющая глубокими пропастями. Тишина нарушалась только отдаленным грохотом прибоя да жужжанием бесчисленных насекомых. Безлюдье. На море ни единого паруса. Чувство одиночества еще усиливалось широтой окрестных пространств. Сильвер во время отдыха делал измерения по компасу.
«Здесь три высоких дерева», — сказал он. «И все они расположены по прямой линии от острова Скелета. Плечо подзорной трубы. Ага. Я думаю, вот это впадина. Теперь и ребенок нашел бы сокровище. По-моему, неплохо было бы раньше покушать».
«Мне что-то не хочется»,
— проворчал Морган.
«Я как вспомнил о Флинте, у меня сразу пропал аппетит». «Да, сын мой, счастье твое, что он умер», — сказал Сильвер. «И рожа у него была такая, как у дьявола», — сказал третий пират, содрогаясь. «Вся синяя-синяя».
«Это от гома», — добавил Мэри. «Синяя». «Еще бы не синяя, от гома посиняешь, это верно». Вид скелета и воспоминания о Флинте так подействовали на этих людей, что они стали разговаривать все тише и тише, и дошли, наконец, до еле слышного шепота, почти не нарушавшего лесной тишины. И вдруг из ближайшей рощи чей-то тонкий, резкий, пронзительный голос затянул хорошо знакомую песню.
15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома.
Смертельный ужас охватил пиратов. У всех шестерых лица сделались сразу зелеными. Одни подскочили на ноги, другие судорожно схватились друг за друга. Морган упал на землю и пополз, как змея.
«Это Флинт!»
— воскликнул Мэри. Песня оборвалась так же резко, как началась, будто на середине ноты певцу сразу зажали рот. День был солнечный и ясный, голос поющего резкий и звонкий, и я не мог понять испуга своих спутников.
«Вперед!»
— сказал Сильвер, еле шевеля серыми, как пепел, губами.
«Этак ничего у нас не выйдет, конечно! Это... все это очень чудно, и я не знаю, кто там куролесит, но уверен, что это не покойник, а живой человек!»
Пока он говорил, к нему вернулось мужество, и лицо его чуть-чуть порозовело. Остальные тоже под влиянием его слов ободрились и как будто пришли в себя. И вдруг вдали опять раздался тот же голос. Но теперь он не пел, а кричал, словно откуда-то издали, и его крик тихо пронесся невнятным эхом по расселенным подзорной трубы.
«Дарби Макгро!»
Вопил он.
«Дарби Макгро!»
Так он повторял без конца, затем выкрикнул непристойную ругань и завыл.
«Дарби, подай мне рому!»
Разбойники приросли к земле, и глаза их чуть не вылезли на лоб. Голос давно уже замер. Они все еще стояли, как вкопанные, и молча глядели вперед. Ясное дело, молвил один. Надо удирать.
Это были последние слова Флинта,
простонал Морган.
Последние слова его перед смертью.
Дик достал свою Библию и начал усердно молиться. Прежде чем уйти в море и стать бандитом, он воспитывался в набожной семье. Один Сильвер не сдался. Зубы его стучали от страха, но он и слышать не хотел об отступлении.
«На этом острове никто, кроме нас, даже и не слышал о Дарби!»
Бормотал он растерянно.
«Никто, кроме нас!»
Потом взял себя в руки и крикнул.
«Послушайте! Я пришел сюда, чтобы вырыть клад! И никто, ни дьявол, ни человек не остановит меня! Я не боялся Флинта, когда он был живой, и, черт его возьми, не испугаюсь мертвого! В четверти мили от нас лежат 700 тысяч фунтов стерлингов! Неужели хоть один джентльмен удачи способен повернуться кормой перед такой кучей денег из-за какого-то синерожего пьяницы? К тому же еще и дохлого!»
Но его слова не вернули разбойника мужества. Напротив, непочтительное отношение к призраку только усилило их панический ужас.
«Молчи, Джон! Молчи!» — сказал Мэри. «Не оскорбляй привидение!»
Остальные были до такой степени скованы страхом, что не могли произнести ни слова. У них даже не хватило смелости разбежаться в разные стороны. Страх заставлял их тесниться друг к другу, ближе к Сильверу, потому что он был храбрее их всех. А ему уже удалось до известной степени освободиться от страха.
«По-вашему, это привидение? Может быть и так», — сказал он. «Но меня смущает одно. Мы все явственно слышали эхо. А скажите, видал ли кто-нибудь, чтобы у привидений была тень? Если не может быть тени, значит, нет и эхо. Иначе быть не может».
Такие доводы показались мне слабыми. Но вы никогда не можете заранее сказать, что подействует на суеверных людей. К моему удивлению, Джордж Мэри почувствовал большое облегчение.
«Это верно», — сказал он. «Ну и башка же у тебя на плечах, Джон. Все в порядке, дорогие друзья. Мы... Вы просто приняли, взяли... Ну ладно, вы просто взяли неправильный галс. Конечно, голос был вполне как у Флинта. И все же он был похож на другой. Скорее это голос...
Клянусь дьяволом, это голос Бена Гана!»
Проревел Сильвер.
«Правильно!»
Воскликнул Морган, поднимаясь с земли и становясь на колени.
«Это был голос Бена Гана!»
«А велика ли разница?» — спросил Дик. «Бен Ган — покойник, и Флинт — покойник».
Но матросы постарше презрительно отнеслись к его замечанию.
«Плевать на Гана!» — крикнул Мэри. «Живой или мертвый? Не все равно!»
Странно было видеть, как быстро пришли в себя эти люди и как быстро на их лицах опять заиграл румянец. Через несколько минут они, как ни в чем не бывало, болтали друг с другом и только прислушивались, не слышно ли странного голоса. Но все было тихо. И, взвалив на плечи инструменты, они двинулись дальше. Впереди шел Мэри, держа в руке компас Джона, чтобы все время быть на одной линии с островом скелетов. Он сказал правду. Жив ли Бен Ган или мертв, его не боялся никто. Один только Дик по-прежнему держал в руках свою Библию, испуганно озираясь по сторонам. Но ему уже никто не сочувствовал. Сильвер даже издевался над его суеверием.
«Эй, я говорил тебе, что ты испортил свою Библию! Неужели ты думаешь, что привидение испугается Библии, на которой нельзя даже присягнуть, а? Как же? Держи карман!»
И, приостановившись на миг, он щелкнул пальцами перед самым носом Дика. Но Дика уже нельзя было успокоить словами. Скоро мне стало ясно, что он серьезно болен. От жары, утомления и страха лихорадка, предсказанная доктором Ливси, начала быстро усиливаться. На вершине было мало деревьев, и идти стало значительно легче. Теперь мы спускались вниз, потому что, как я уже говорил, плоскогорье имело некоторый наклон к западу. Сосны, большие и маленькие, были отделены друг от друга широким пространством. И даже среди зарослей мускатного ореха и азалий то и дело попадались просторные, выжженные солнцем и зноем поляны. Идя на северо-запад, мы приближались к плечу подзорной трубы. Сразу под нами был виден широкий западный залив, где так недавно меня кидало и кружило в челноке. Первое высокое дерево, к которому мы подошли после проверки по компасу, оказалось неподходящим. То же случилось и со вторым. Третье поднималось над зарослями почти на 200 футов. Это был великан растительного мира с красным стволом в несколько обхватов толщиной. Под его тенью мог бы маршировать целый взвод. Одна сосна, безусловно, была видна издалека, и с восточной стороны моря, и с западной. Ее можно было отметить на карте как мореходный знак. Однако спутников моих волновали не размер сосны. Они были охвачены волнующим сознанием, что перед ее широкой сенью зарыты 700 тысяч фунтов стерлингов. При мысли о деньгах все их страхи исчезли. Вспыхнули глаза, шаги стали торопливее, тверже. Они думали только об одном – о богатстве, ожидающем их, о беспечной, роскошной, расточительной жизни, которую принесет им богатство. Сильвер, подпрыгивая, ковылял на своем костыле. Ноздри его раздувались. Он ругался, как сумасшедший, когда мухи садились на его разгоряченное потное лицо. Он яростно дергал за веревку, поглядывая на меня со смертельной ненавистью. Он больше уже не старался скрывать свои мысли. Я мог читать их, как в книге. Оказавшись, наконец, в двух шагах от желанного золота, он обо всем забыл и о своих обещаниях, и о предостережениях доктора. Он, конечно, надеялся захватить сокровища, потом ночью найти Испаньолу, перерезать всех нас и отплыть в океан. Потрясенный этими тревожными мыслями, я с трудом поспевал за пиратами и часто спотыкался о камни. Тогда Сильвер дергал за веревку, бросая на меня кровожадные взоры. Дик плелся позади, бормоча молитвы и ругательства. Лихорадка его усиливалась. От этого я чувствовал себя еще более несчастным. Вдобавок, перед моими глазами невольно вставала трагедия, когда-то разыгравшаяся в этих местах. Мне мерещился разбойник с посиневшим лицом, который умер в саванне, горланя песню и требуя рому. Здесь, собственноручно, он убил шестерых. Эта тихая роща оглашалась когда-то предсмертными криками. Мне чудилось, что я и сейчас слышу стоны и вопли несчастных. Мы вышли из зарослей.
«За мною, приятели!»
— крикнул Мэри. И те, что шли впереди, кинулись бежать. Внезапно, не пробежав и 10 ярдов, они остановились. Поднялся громкий крик. Сильвер скакал на своей деревяшке, как бешеный. Через мгновение мы оба тоже внезапно остановились. Перед нами была большая яма, вырытая, очевидно, давно, так как края у нее уже обвалились, и на дне росла трава. В ней мы увидели рукоятку заступа и несколько досок от ящиков. На одной из досок каленым железом была выжжена надпись «Морж» — название судна, принадлежавшего Флинту. Было ясно, что кто-то раньше нас уже нашел и похитил сокровище. 700 тысяч фунтов стерлингов исчезли.